Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 7-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. O't baloyingdan asra, suv baloyingdan asra. Andijonda Navro'z savdo majmuasi yonib kul bo'ldi.
Yong'in birdan alanga olgan, 5 minut ichida butun bino qamrab olgan.
Umid yoshlardan futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga bosh murabbiy tayinlandi.
Ayniqsa o'smirlar terma jamoasini jahon chempionati musobaqalariga olib borib yuqori nuqtalarga chiqishgacha erishtirdi bu.
Qirg'iziston janubida turli xil diniy oqimlarning harakatlari kuchaymoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintaoning maxsus vakili sifatida mamlakatga tashrif buyurgan butun Xitoy Xalq vakillari doimiy qo'mitasi raisi o'rinbosari Chen Chjili xonimni qabul qildi. O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat munosabatlarini yanada rivojlantirish bilan bog'liq masalalar xususida fikr almashilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi 4 barobarga ko'paygan. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida o'zaro savdo hajmi 2.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Hozir O'zbekistonda Xitoy Xalq Respublikasi sarmoyasi asosida tuzilgan 380 dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston rahbari o'tgan yil aprel oyi oxirida Xitoyga davlat tashrifi bilan borgan paytda qator shartnomalar imzolangan edi. O'zbekiston nasroniylari Rojdestvo bayramini nishonlamoqda. Vikenti 7 yanvarga o'tar kechasi Toshkentdagi Avliyo Uspenskiy cherkovida Rojdestvo bayramiga bag'ishlangan marosimga boshlik qildi. O'zmetronomlarni hozirgi zamon xavf-xatarlari hamda vasvasalaridan ogohlantirishga qildi. Rossiya bo'ylab o'tkazilgan marosimlarda 2 milliondan ortiq odam ishtirok etdi. Taniqli futbol murabbiysi Aleksey Yevstafeyev 22 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekistonning futbol bo'yicha eng yangi o'smirlar terma jamoasini xalqaro musobaqalarga tayyorlashda Yevstafeyevga taniqli murabbiy Azamat Abduraimov yordam beradi. O'tgan yil o'smirlar o'rtasida Meksikada o'tkazilgan jahon chempionatida ilk bor qatnashgan Yevstafeyev boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi chorak finalga chiqqan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtiramiz. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun AQSh va Eronni Yaqin Sharq mintaqasidagi vaziyatni yumshatishga va o'zaro kelishmovchilikni muzokara yo'li orqali hal qilish uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqirdi. Ban Ki-mun Xalqaro atom energiyasi agentligi yaqinda e'lon qilgan hisobotda Eronning yadroviy dasturi harbiy maqsadni ham ko'zlagani bildirilgandan xavotirda ekanini urg'uladi.
I was very much concerned by the most recent IAEA.
Xalqaro atom energiyasi agentligining so'nggi hisobotida Eronning yadroviy dasturi harbiy maqsadni ko'zlagani ehtimoldan soqit qilinmagani meni juda tashvishga soldi. Eronning yadroviy dasturi faqat tinch maqsadga qaratilganini isbotlash Eron rahbariyatining vazifasidir, dedi BMT bosh kotibi. Ayni paytda Ban Ki-mun Eronni uranni boyitish ishlarini to'xtatish haqida BMT Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiyalarga rioya qilishga chaqirdi. Tehron rasmiylari BMT talablarini bajarmagani bois BMT Eronga nisbatan qator sanksiyalar joriy qilgan. Moskva misrlik prokurorlar mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakka oliy jazo berilishini so'ragani xususida xavotir bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Biz Muborakning ishi bo'yicha gumanitar nuqtai nazardan hukm chiqarilishi kerak deb o'ylaymiz, deyilgan. Hujjatda Muborakning yoshi hamda u o'z salohiyatlarini topshirgani inobatga olinishi lozimligi qayd qilingan. Namoyishchilarni o'ldirishga buyruq berganlikda ayblangan Husni Muborak Qohirada sud qilinmoqda, u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan. Suriya hukumatı Damashqda amalga oshirilgan terror hujumiga qarshi keskin choralar ko'rishga tahdid qildi. 6-yanvar kuni Damashqda sodir etilgan portlash oqibatida 26 kishi nobud bo'ldi, 60 dan ortiq odam yaralandi. Suriya ichki ishlar vaziri Ibrohim Al-Shara hukumat mamlakat va fuqarolar xavfsizligiga tahdid soluvchi har qanday shaxsga nisbatan keskin choralar ko'rishini ta'kidladi. Vazirga ko'ra, juma kungi portlashda o'lgan 15 kishining shaxsi aniqlangan, biroq o'zini portlatgan xudkushning tanasi parchalanib ketgani bois uning shaxsi aniqlanmagan. O'tgan yil mart oyidan beri prezident Bashar al-Asad iste'foga chiqishi talabi bilan namoyishlar o'tkazib kelayotgan Suriya muxolifati Damashqdagi terror hujumi maxsus kuchlar tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston prezidenti Turkmangaz rahbarini ishdan bo'shatdi. Turkmaniston davlat televiziyasi mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Turkmangaz davlat gaz shirkati rahbarini lavozimidan bo'shatganini xabar qildi. Berdimuhammedov Amanali Hanaliyevni kabinet yig'ilishida lavozimidan ozod qilgan. U bir yildan beri Turkmangaz shirkatiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. 2007 yilda Turkmaniston prezidenti lavozimini egallagan Qurbonqulov Berdimuhammedov Hanaliyevga qadar Turkmangazning ikki rahbarini ishdan bo'shatgan. AQShda ishsizlar soni so'nggi 3 yil ichida eng past darajaga tushib 8.5%ni tashkil qildi. Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2011 yilning dekabr oyida Qo'shma Shtatlarda 200 ming kishi ish bilan ta'minlangan. Tahlilchilar bu ma'lumot AQSh prezidenti etib qayta saylanishga umid qilayotgan Barak Obama uchun yaxshi degan fikrda. Boisi prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan respublikachi nomzodlar Obamaning iqtisodiy siyosati foydadan ko'ra zarar keltirmoqda deb uni tanqid qilib kelayotgan edi. Qaroqchilar o'g'irlab ketgan baliqchi kemadagi 13 nafar eronlik AQSh dengiz kuchlari tomonidan qutqarib olinganini Tehron gumanitar akt deb olqishladi. Eronning arab tilidagi Al-Alam telekanali orqali chiqish qilgan tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast eronlik dengizchilari AQSh kuchlari tomonidan qutqarilganini gumanitar va ijobiy voqea deb baholaymiz va uni olqishlaymiz dedi. AQSh harbiylari USS Kid nomli jangovar kema somalilik qaroqchilar qo'lida 45 kun davomida tutqunlikda saqlangan eronlik baliqchilar payshanba kuni ozod qilganini bildirgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining O'zbekistondagi mushtariylari Ozodlik radiosining internet saytiga vohan.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Andijonda Navro'z savdo majmuasi yonib kul bo'ldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. Qirg'iziston janubida turli xil diniy oqimlarning harakatlari kuchaymoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda Navro'z savdo majmuasi yonib kul bo'ldi. Shu yilning 5-yanvaridan 6-yanvariga o'tar kechasi Andijon shahrining eski shahar mavzesidagi Navro'z savdo majmuasida yong'in chiqdi. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, yong'in kechasi bu soat 10-11larda boshlanib, ertalabgacha davom etgan 4 qavatdan iborat bo'lgan bu savdo majmuasidagi barcha kiyim-kechak, poyavzal, elektrotexnika va boshqa xalq iste'moli mollarining hammasi kuyib kul bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan andijonliklardan birining aytishicha, bu bozorda 1000ga yaqin tadbirkor savdo qilgan, yong'in 5 minutda 4 qavatni qoplab olgan, taxminan 7-8 million dollarlik mol yonib ketgan, o't o'chiruvchilar ham hech narsa qolmagan, deydi andijonlik suhbatdosh. Andijonning eski shahar mahallasida istiqomat qiladigan o'zini Abdulla deb tanishtirgan tinglovchiga ko'ra, yong'in 6-noyabrga o'tar kechasi boshlangan.
Eski shahardagi Navro'z savdo majmuasi, bozor, kiyim-kechak, parfyumeriya, barcha narsa sotiladigan bozor. Aniqi kecha kechqurun 10'dan keyin ertalab tesine ötürüş almayın. Ertalab 8-9'dan keyin ötürüşken onun ertalab pişirip olur. Aşkana bir bala pişirip, pişirip satarak yanlar bırakken de aşılardı ki saat öğlerde silip ötürüşkenler keyin onlar yapışık et oradan dökenini. Dökenini yapışık etkenler keyin acı dökenci tarzı içine öyle propan balon ot vergen eken diken yapılış yaptı. Kere otla sıçlat falan.
Deydi Andijonlik suhbatdosh. Andijon shahridagi sobiq trikotaj fabrikasining eski binosi bo'lgan Navruz savdo majmuasi o'tgan yilning avgustida ish boshlagan edi. Andijon shahridagi uzum bozori buzilgandan so'ng tadbirkorlar bu binoga ko'chirilgan edi. Navruz savdo majmuasi egasi Andijondagi yirik tadbirkorlardan biri Oybek Shamsiddinov ekanligi aytiladi. Andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimovning Navruz savdo majmuasida ishlagan tadbirkorlarning gaplariga tayanib aytishicha, tadbirkorlar bu joydan ham ko'chirilishi haqida ogohlantirilgan edi, biroq ular bu qarorga rozi bo'lmayotgan edi.
Endi u anaqa trikotaj binosida ularni viloyat dispanseri bor edi. Shu kesir kasallik dispanseriga ko'chirish kerak edi. U bino ham buzilishga tushdi, yangi trikotaj ham. Savdogarlar qarz tikayotgan ekan, ko'chiringiz u dispanser kasallik yuqadi, 40 yilgacha mumkin emas ekan, medsinskiy jihatdan. Men bu Navro'zni ham buzib tashlab bu binoni shahar jome masjidi bor, devonai masjidga eski jome masjidini orasiga joylashganda bino ikkalasini orasini ochib qo'ymoqchi bo'lganaa shunaqa plan bor deydi. Tadbirkorlar ko'chmayapti o'zi. Yong'in birdaniga alanga olgan, 5 minut ichida butun bino qamrab olgan, 4 qavatli sarkan 4 kvadrat maydon degan ega bo'lgan binoni qamrab olgan. Ko'rlar bilan gaplashganimizga eng mana oddiy yani telefon sotish bilan shug'ullanadigan aytyapti. 3000 dollarlik tovarim bor. Qimmatbaho telefon sotuvchilar esa 20000 dollargacha tovarim oldigini. Yerda hozir tadbirkorlarni aytish bo'yicha yong'in uyushtirilgan bu yerda ko'chirish uchun. 2007-yilda agar ma'lumot bo'lsangiz, yangi bozordan shunaqa yong'in uyushtirib ko'chiruvdi. Yangi bozorda tadbirkorlar ko'chayotganda.
O'sha 4 qavatlik binodan 4 qavatlik nimadan birontasi sog' qolganmi yo'qmi? Omon qolganmi?
Yo'q. Asl yong'in 5 minutda butun binoni qamrab olgan. O'tkazuvchilar kelgan, o'chirishni unamagan.
Deydi suhbatdosh. Jahongir Qosimovga ko'ra, ayni paytda bozor atrofi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan, ichkariga hech kim kiritilmayapti. Yong'in kelib chiqishi sabablarini shahar hokimligida tashkil qilingan maxsus komissiya o'rganmoqda. Biroq Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Erkin Jabborov Ozodlik bilan suhbatda qasddan yong'in chiqarish holatlari borligini qat'iyan rad etdi.
Lekin etta birov o't qo'yib yuborgan yoki gaz portlagan yoki boshqa narsa unaqa narsa bo'lmagan lekin. Bitta narsa ochiq aytishim kerak, hali hamma holatlar o'rganib chiqilyapti. Ekspertlarimiz shu yerda hali. Hozir men aniq mana sabab deb ayta olmayman. Lekin etga o't qo'yish, gaz portlash holatlari bo'lmagan. Bu aniq.
Deydi Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Erkin Jabborov. O'tgan yilning 27-sentyabr kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kiyim-kechak bozorida yong'in chiqqan edi. Bir yil avval Samarqand markazidagi Buyuk Ipak yo'li kiyim-kechak bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 200 ga yaqin savdogarning har biri 10 milliondan 100 million so'mgacha zarar ko'rgan edi. Undan avval Toshkentdagi Parkent qurilish materiallari bozori, Oloy bozorining kiyim-kechak qismida ro'y bergan yong'in ham savdogarlarga katta ziyon keltirgan edi. 2007-yilning iyul oyida esa Andijon shahridagi Yangi bozor dehqon bozoriga ham o't ketgan edi. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi bizning maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz allaqachon o'z munosabatlarini bildirishyapti. Jumladan Abdulloh yozadi Farg'onadan: "Agar inson har yili dasmoyasidan 40dan birini ajratib, yaratganning farz amalini bajarib tursa, insonning dasmoyasi ni himoya qilishlik Allohning zimmasida bo'ladi" deb yozadi. Va Abdulhaq yozadi Osiyo degan manzildan: "Astag'firulloh, essiz Andijon xalqim, yana minglab odamlarni sho'ri quridi. Bu voqeani ta'riflashga tilim ojizlik qilyapti. Faqat nafrat bilan g'azab, lekin birinchidan bu yong'in qanaqadir piroshka do'kondan emas, balkim qaysidir imonni sotganning qilmishidan bo'lgan. Albatta buning uchun ular hayotida ham oxiratda ham jazosini oladi. Ammo xalqimizdan bo'lgan tadbirkor biznesmenlar ham islomni farzlaridan biri bo'lgan zakotni unutganga o'xshaydi. Aks holda bunday katta talafot ko'rmagan bo'lar edilar. Yana Alloh bilguvchidir deb yozadi. Xorazmlik deb ism qo'ygan muallif yozadi. Endi hozir bir nima deb bo'lmaydi. Xudo biladi, ish qilib sug'urta qilingan bo'lsa. Mening gumonim shu hukumatdagilar ishbilarmonlarga qarshi har tomonlama qaqshatqich zarba beryaptimikin, boyiganning oyog'iga bolta uryaptilar deyiladi. Va shunga o'xshash shartlar bor. Agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Taniqli futbol murabbiysi Aleksey Yevstafeyev 22 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. O'zbekistonning futbol bo'yicha yangi o'smirlar terma jamoasini xalqaro musobaqalarga tayyorlashda Yevstafeyevga taniqli murabbiy Azamat Abduraimov yordam beradi. O'tgan yil o'smirlar o'rtasida Meksikada o'tkazilgan jahon chempionatida ilk bor qatnashgan Aleksey Yevstafeyev boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi chorak finalga chiqqan edi. Shu munosabat bilan hamkasbim Hasanjon futbol sharhlovchisi Haydar Akbarov bilan ayni mavzuda suhbatlashdi. Hozir shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Aleksey Yevstafeyev nima sababdan 22 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonni yangi yoshlar terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi? Futbol sharhlovchisi sifatida fikringizni bilmoqchi edim. Marhamat.
Yevstafeyev Toshkent shahrining traktor jamoasida o'ynagan paytdan beri misol uchun bilamiz. Men o'ylaymanki, Yevstafeyev shu bolalar bilan ishlash, yoshlar bilan ishlashda muayyan bir tajribaga ega bo'lib o'zini ko'rsata oldi. Ayniqsa o'smirlar terma jamoasini jahon chempionati musobaqalariga olib borib yuqori nuqtalargacha chiqishgacha erishtirdi. Bu kamdan kam erishiladigan natija. Yoshlar terma jamoasini nishon topshirishdan bir bejizda emas. Hozir O'zbekistonda ketayotgan futbol jarayonlarida kadrlar tanlashda ham Yevstafeyev bir tasodifiy murabbiy sifatida qaralishi kerak emas. O'sha aytmoqchiman, o'zini xizmatlariga yarasha baho berish kerak deb o'ylayman. Undan keyin ham bir natijalar qilishiga men ishonaman Yevstafeyev.
Umuman shu kunga qadar 22 yoshgacha bo'lgan futbol jamoamiz, terma jamoamiz jahon birinchiliklarida qanday qatnashib kelgan?
22 yoshgacha bo'lgan katta bir natijada ko'rsatilgan emas. Masalan, Osiyo mintaqasida muayyan natijalarga erishgandir, lekin jahon miqyosidagi natijalarda faqat ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan ishlar bo'lsa, o'smirlar terma jamoasi, lekin unaqa bir deyarli katta natija bo'lmagan. Mana bu oldingi yillardagi o'sha o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatini olib qaraymizmi? Birinchi marta bunday natijaga Yevstafeyev boshchiligida jamoa erishdi-da.
Shu bilan bog'lash mumkinmi uni bosh murabbiy etib tayinlanganini?
Men o'ylaymanki, futbol federatsiyamiz, futbolimiz rahbarlari shu so'nggi natijadagi yutuqlarni inobatga olib, mehnatlarini inobatga olib, buncha tayyorlashgan bo'lsa kerak.
Yevstafeyev 22 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Ayni paytda O'zbekiston terma jamoasini xalqaro musobaqalarga tayyorlashda Yevstafeyevga yana bir taniqli murabbiy Azamat Abduraimov yordam berishi ma'lum qilindi. Mana Azamat bilan Aleksey Yevstafeyev yangi jamoani fevral oyi o'rtasida birinchi marta to'plashni rejalamoqda. Yangi jamoadan nimalar kutish mumkin? Abduraimov va Yevstafeyev rahbarlik qiladigan mana shu jamoadan.
Komanda yomon emas, bir-birini tushunadigan yigitlar. Azamat misol uchun futbolchilar sulolasida paydo bo'lgan, dunyoga kelgan yigit. Misol uchun Azamat muxlislarimiz ham, mutaxassislar ham yaxshi bilishadi. Kerak bo'lsa o'zini o'yinda ham, futbolchi sifatida ham ancha yaxshi o'yinlar ko'rsatib, aytaylik 94-yilgi Osiyo chempionatida erishgan natijalarni esga olishimiz o'zi ham kifoya qiladi. Keyin Azamat Abduraimov Dinamo Samarqand jamoasida ham bosh murabbiy bo'lib ishladi. Men o'ylaymanki, Azamat ham hozirgi tasodifiy futbol mutaxassisi emas, o'sha futboldan chiqqan, futbolni past balandni tushunadigan yigit. Endi Yevstafeyev bilan ikkisi yelkasini yelkasiga qo'yib, misol uchun o'sha yo'lni to'g'ri tanlab, ayniqsa futbolchilarni misol uchun bizni bilasiz, yaxshi o'yinchilarni tanlashda ozgina xatolar bo'lishi mumkin. Haqiqiy jonboz yaxshi o'yinchilarni joyiga qo'ya bilib, ikkovsi misol uchun o'sha mutaxassislar bor tajribali ularni ishiga tayanib turib, agar komandani shakllantira olsa, o'ylaymanki, bundan ham yaxshi natijani qo'lga kiritsa bo'ladi, chunki aynan shu yoshdagi futbolchilarimiz orasida nihoyatda qiziqarli bolalar ko'p.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini shakllantirishda O'zbekiston yoshlar terma jamoasini o'rni qanchalar muhim deb o'ylaysiz?
savolingizga sal nardon uzoqroqdan javob bermoqchiman. Oxirgi bo'layotgan jahon chempionatini, Janubiy Afrikada bo'lgan jahon chempionati juda ko'p mamlakatlar yoshlarga katta urg'u berishdi. Yosh futbolchilar terma jamoaga uzoqni ko'zlab turib, keyingi chempionatlardagi ishtirokini ko'zlab turib, asosan terma jamoaga yoshlarni ko'proq yig'ishga harakat qilishdi. Tajribali futbolchilardan, nomdor tajribali futbolchilardan dastlabki voz kechish holatlarini ham biz ko'rdik. Shundan kelib chiqqan futbol o'zga futbolda, jahon futbolida katta o'zgarishlar yuz beryapti. Hozir ko'proq shu yoshlarga to'g'ri qilishadi. Nimaga desangiz, bugun mana shu bugungi yoshlar ertaga terma jamoani asosida negizini shakllantirdi. Bitta ikkita tajribali futbolchi qo'shib bo'ldi, chunki katta futbolda o'zi charchagan toliqqan futbolchilarga ming nomdor bo'lmasin, mashhur bo'lmasin, ularga katta bir stavkalarni qo'yib ulardan foydalanish o'zini oqlamay qoldi. Chunki futbol tezkor xarakter kasb etib boryapti bugungi kunda. Shuni hisobga olgan holda yoshlardan shakllanishi terma jamoani bu maqsadga muvofiq.
Haydar aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Topilingda.
O'smirlar o'rtasida Meksikada o'tkazilgan jahon chempionatida O'zbekiston jamoasini ilk bor chorak finalgacha olib chiqqan Aleksey Yevstafeyev O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga murabbiy bo'ldi. Shu munosabat bilan taniqli futbol sharhlovchisi Haydar Akbarov bilan yoshlar jamoasining istiqbollari hamda imkoniyatlari haqida hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida turli diniy oqimlarning harakatlari kuchaymoqda. Bu borada Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligi rasmiylari ma'lum qilgan. Rasmiylarga ko'ra, janubda shuningdek Sulaymoniylar yangi diniy oqimi ham paydo bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
So'nggi paytlarda Qirg'izistonning janubiy hududlaridan bo'lgan Botken viloyatida mamlakatda taqiqlangan Hizbut Tahrir oqimining faoliyati kuchaygan.
Tojikistondan o'tgan ayrim diniy oqimlar shu ta'sirini tegizib, ayollar orasida dag'i viloyat etdi degan ma'lumotlar bizda bo'lgan.
Qadamjoy tumanida Uchqo'rg'on degan qishloq okrugi bor. Bu yerda turli millat vakillari, asosan tojiklar istiqomat qiladi. U yerda Tojikistondan kelgan turli diniy oqimlar ta'siri kuchli ekani, ular ayollar orasida ham tashviqot ishlarini olib borayotgani to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. O'sha qishloqda ayollarni Hizbut Tahrir oqimiga da'vat qilishayotganini aniqlaganmiz, dedi din ishlari bo'yicha davlat agentligi janub bo'yicha vakili Qurbonali Uzoqov. Botken viloyati qozisi Sulton Hoji Gapirovning ma'lum qilishicha, viloyatda shuningdek Sulaymoniylar yangi diniy oqimi ham faoliyat boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Sulaymoniylar islomdagi firqalardan biri bo'lgan islomiylardan 17 asr boshlarida ajrab chiqqan oqimlardan biridir.
Sulaymonchilar bizning hozir oblastni aymog'ida ular o'zlarining ishini yurgizayotadi.
Viloyat hududlarida Sulaymoniylar diniy oqimi ham o'z faoliyatini boshlagan. Bu borada muftiyatga ham xabar qilganmiz. Biroq muftiyat Sulaymoniylarning faoliyati bizning an'anaviy dinga zid kelmaydi deb baholadi, dedi Sulton Hoji Gapirov. Qirg'izistonda yangi paydo bo'layotgan diniy oqimlar faoliyatining barchasi ham mahalliy aholining urf-odatlariga to'g'ri kelmasligi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, bu holat kelajakda turli nizolarni ham keltirib chiqarishi mumkin.
Pokistonga borib, da'vatga borib kelganlar shu ayriqcha yoshlar ko'payotadi.
Pokistonga da'vatga borib kelgan yoshlar soni juda ko'paydi. Ular bizdan hech qanday xavf yo'q, biz islomgagina da'vat qilguvchilarimiz demoqda. Ularning ko'paygani butun respublika bo'yicha kuzatilyapti. Vahobiylar yoki salafiylar faoliyati parlament tomonidan taqiqlanmagan. Biroq ular ham Hizbut Tahrir oqimi kabi faoliyatini yashirin tarzda olib bormoqda, deydi din ishlari bo'yicha davlat agentligi janub bo'yicha vakili Qurbonali Uzoqov. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi diniy tushunchalar Qirg'izistonga Turkiya, Pokiston, Hindiston va arab davlatlaridan keladi. Diniy tahlilchi Daniyar Muradilov fikricha, chet davlatlardagi yangi diniy tushunchalar bilan birga o'sha davlat g'oyalari ham kirib keladi.
Xalqimizdagi Maturidiy diniy ishini o'qituvchi sunni islom, Hanafi mazhabi eng negizgi kriteriy shu.
Masalan, bizdagi an'anaviy islom Maturidiy diniy ta'limi va islomning sunni yo'nalishidagi Hanafi mazhabiga kiradi. Xuddi shu ta'limni turk fuqarosi olib kelsa, u turk ko'z qarashi bilan olib keladi. Pokistondan kelgan tablig'i jamoat ham Maturidiy diniy ta'limini beradi va u ham Hanafi mazhabiga kiradi. Biroq jamoatchilikda unga qarshi fikrlar mavjud. Arab davlatlaridan kelgan salafi diniy ta'limi bor. U Qirg'iziston uchun an'anaviy emas, biroq sunniy islomga kiradi. Ularning mazhabi Hanbali bo'lsa, bizda Hanafi mazhabidir, dedi Daniyar Muradilov. Kuzatuvchilar, Qirg'izistonda diniy oqimlarning kelib chiqishini, Ularning bir-biridan farqlarini ajrata oluvchi mutaxassislar yo'qligi jamoatchilik orasida diniy oqimlar bo'yicha turli kelishmovchiliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston janubida turli diniy oqimlarning harakatlari kuchaymoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston hukumati Qatarda toliblar bilan o'tkazilajak muzokaralar rasmiy Kobul tomonidan boshqarilishiga umid bildirgan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai so'zchisi Emal Faizi hali Dohada toliblar bilan asosiy muzokaralar boshlanmaganini ma'lum qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Emal Faizi rasmiy Kobul Qatarda toliblar bilan AQSh o'rtasida muzokaralar o'tkazilishiga o'z roziligini izhor etishi Afg'oniston hukumatining mazkur muzokaralarni himoyat etadi degani emas deydi. U rasmiy Kobul Qatarda toliblar uchun siyosiy vakolatxona ochish uchun AQSh va toliblar aro dastlabki muzokaralar davom etayotganini bildirib, asosiy muzokaralar rasmiy Kobul tarafidan boshqarilishi haqida umid bildirdi.
Yak bor digar ta'kid mekanim ki mavqif ma humana amun mavqif primosta ki har muzokarata ki dar har gushi dunyo dar har kishvari surat
mekan. Ayrim tomonlar ushbu muzokaralar hali dastlabki bosqichda ekanini aytadilar. Darvoqa AQSh va toliblar aro o'tkaziladigan muzokaralar toliblar uchun Qatarda bir vakolatxona ochish maqsadida amalga oshiriladi. Haqiqiy muzokaralar so'ngra boshlanadi. Mazkur muzokaralar afg'onlar tarafidan boshqariladi. Biz vaziyat rivojini o'rganmoqdamiz. Biz bu to'g'rida o'z pozitsiyamizni e'lon etamiz. Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashining toliblar bilan o'tkaziladigan har qanday muzokara afg'onlar tomonidan boshqarilishi uchun o'z sayyoh harakatlariga davom etayotgani ta'kidlanadi. AQSh bilan toliblar o'rtasida 10 oydan beri muzokaralar davom etayotgani aytiladi. Yaqinda toliblar tomoni AQSh bilan Qatarda toliblar uchun bir vakolatxona ochilishi borasida kelishgani haqida bir bayonot nashr etgan edi. Haligacha Afg'oniston hukumatidan Qatarda toliblar bilan o'tkazilishi nazarda tutilgan muzokaralarda ishtirok etish uchun da'vat etilmagan. Qator kuzatuvchilar rasmiy Kobul ishtirokisiz toliblar bilan o'tkaziladigan har qanday so'zlashuvlar Afg'oniston milliy hokimiyatiga putur yetkazishini aytadilar. Kobul bilim yurti huquq fakultati o'qituvchisi Faruq Bashar bu haqda o'z fikrini mana bunday bayon etdi.
Afg'oniston mustaqil sovereign davlat.
Toliblar Afg'oniston asosiy qonunini rioyat etib, o'z qurol aslahalarini yerga qo'yib, Al-Qoida bilan o'z aloqalarini to'xtatgan taqdirda ular bilan muzokara o'tkazish mumkinligi borasida ta'kidlab kelinardi. Mazkur shartlar rioyat etilmagan taqdirda toliblar bilan muzokara o'tkazish Afg'oniston milliy hokimiyatiga zarar yetkazadi. Bundan oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda mintaqaning ayrim davlatlari toliblar bilan o'tkazilajak har qanday muzokara Afg'oniston hukumati rahbarligida o'tkazilishini ta'kidlab kelganlar. Ayrim kuzatuvchilar va siyosiy tashkilotlar Afg'oniston ishtirokisiz toliblar bilan muzokara o'tkazish ijobiy natijalar olib kelmasligi borasida ogohlantiradilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. Taniqli futbol murabbiysi Aleksey Yevstafeyev 22 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun AQSh va Eronni yaqin sharq mintaqasidagi vaziyatni yumshatishga va o'zaro kelishmovchilikni muzokara yo'li orqali hal qilishga chaqirdi. Moskvada misrlik prokurorlar mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakka oliy jazo berilishi so'ragani xususida xavotir bildirdi. Suriya hukumati Damashqda amalga oshirilgan terror hujumiga qarshi keskin choralar ko'rishga tahdid qildi. Turkmaniston prezidenti Turkmangaz rahbarini ishdan bo'shatdi. AQShda ishsizlar soni so'nggi 3 yil ichida eng past darajaga tushib, 8.5% ni tashkil qildi. Hurmatli tinglovchi, endi esa Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini rus tilida tinglang. Bu Ozodlik radiosi.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, вы слушаете центральноазиатскую программу «Перекресток». Программу сегодня веду я, Аида Касымалиева, СОПКОР кыргызской редакции в Москве. Итак, это наш первый выпуск в новом 2012 году. Анонс тем этой недели вот такой. Убийство Деда Мороза в Таджикистане. Кто крышует казино в Кыргызстане? Подтверждается ли то, что за событиями в Жанаузене стоят внешние силы? Журналист Аль-Джазиры надеется еще раз посетить Туркменистан. Молодые люди в роли снегурочек в Узбекистане. Начало года в Таджикистане ознаменовалось печальным событием – убийство молодого человека, подвергшим многих жителей страны в шок. 24-летний Парвиз Давлатбеков скончался от ножевых ранений. Многие считают, что нападавшим, число которых могло достигать 30 человек, пришелся не по душе его костюм Деда Мороза. По заявлению ряда СМИ, убийство носило религиозный характер. В прессе просочилась версия того, что молодой житель Душанбе мог быть подвергнут нападению со стороны религиозных фанатиков, которые являются противниками празднования Нового года, известного как христианского праздника. Однако представитель официального следствия опровергает данное предположение, заявив о том, что преступление носило чисто бытовой характер. По мнению экспертов, даже если это преступление не имеет под собой религиозной почвы, в стране, переживающей сложные социально-экономические времена и сильны религиозные настроения, убийство молодого человека большой группой молодых людей является серьезным сигналом для размышления. Об этом материал Хиромон Бакозода, сотрудница таджикской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Министерство внутренних дел Таджикистана, сообщая о подробностях инцидента, заявило, что убийство Парвиза Давлатбекова было совершено вечером 31 декабря. Парвиз, одетый в костюм Деда Мороза вместе с друзьями, находился в одном из микрорайонов Душанбе, недалеко от дома, и хотел поздравить родных и друзей с Новым годом. Нападавшие на него молодые люди, по версии следствия, находились под воздействием алкоголя и, напав на Парвиза, смертельно ранили его. Через несколько часов он скончался в больнице от потери большого количества крови. В распространенной рядом иностранных и независимых СМИ версии сразу после происшествия подчеркивалось, что Парвиз был убит нападавшими, якобы выкрикивавшими слова «ты неверный». Это известие подвергло в шок многих жителей страны, которые несколько дней после смерти молодого экономиста из международной аудиторской компании продолжают обсуждать эту тему в социальных интернет-сетях. Ряд российских информагентств связывают смерть Парвиза Давлатбекова с предновогодним заявлением главы Совета улемов Таджикистана, который якобы призвал мусульман страны не отмечать Новый год, так как этот праздник является неисламским. После начавшейся шумихи в обществе Саид Мукарам Абдукодирзода был вынужден опровергнуть сообщение ряда СМИ и заявил о том, что его интервью BBC было неправильно растолковано. Он заявил, что, говоря о чуждости Нового года, подразумевал то, что Новый год – это светский праздник. Это не исламский праздник, и в Коране не приводится по этому поводу какое-либо конкретное предание, заявил он в интервью сайту «Ислам Ньюс». В повторном заявлении Министерства внутренних дел Таджикистана прессе подчеркивалось, что данное преступление не имеет религиозной подоплеки и носит лишь бытовой характер. Махмадулло Асадуллозода, пресс-секретарь МВД, так сообщил в интервью радио Озуди.
Вследствие оперативно-розыскных работ был задержан гражданин Таджикистана Шараф Давлатов 1987 года рождения, студент экономического факультета Национального университета. Предварительно выяснилось, что он вместе с друзьями угрожал, а затем и пырнул два раза ножом в живот гражданина Давлатбекова, после чего все они скрылись с места происшествия.
По словам свидетелей происшествия, во время нападения прямых выкриков религиозного толка они не слышали. Однако, как говорят многие, по характеру преступления можно лишь предположить, что нападение могли совершить те, кто питает неприязнь к сторонникам празднования христианского Нового года, который стал для многих в Таджикистане неотъемлемой традицией еще советских времен. Наврус, друг убитого Парвиза, приехавший в новогоднюю ночь вместе с ним поздравлять родных на такси, в интервью радио Зоди так рассказал о случившемся.
По поводу одежды ничего не было сказано. Они выкрикивали очень много ругани и мата. Когда мы вышли из такси, большая толпа накинулась на нас и стали избивать Парвиза, одетого в Деда Мороза. Было очень темно. Парвиз лежал и держался за живот. Я позвал других ребят, чтобы помогли поднять его, и тут мы увидели, что у него течет кровь. Мы как-то перевязали место ранения, взяли такси и повезли его в центральную больницу. Там нам сказали, что у него 4 ножевых ранения. Было очень много крови.
По словам других свидетелей, толпа разбежалась после того, как увидела следы крови. Брошенный на месте преступления нож друзья Парвиза передали в руки следователей. Для многих душанбинцев, знакомых с местом происшествия, остается неясным то, как такое жестокое убийство могло произойти буквально в 200 метрах от отделения милиции и прокуратуры. С осуждением убийства молодого душанбинца выступили некоторые политические и религиозные лидеры страны. Марат Маматшоев, главный редактор газеты «Азия Плюс», сообщил в интервью радио «Зоди», что популярный еженедельник собирается провести собственное расследование этого дела.
Присутствовал ли там факт агрессии на религиозной почве или нет, в любом случае это повод нам всем задуматься. Наша молодежь, она не трудоустроена. Даже если выяснится в конечном итоге, что там вот этот факт именно религиозной такой вот неприязни присутствовал, то все равно не он, по большому счету, является преобладающим. А наша молодежь не имеет работы, вот в чем проблема. Поэтому они увлекаются вот этими всякими экстремистскими течениями и так далее. И у них есть большая энергия, им некуда эту энергию выплеснуть.
Тело Парвиза Даулатбекова было отправлено для захоронения в родной Бадахшан, где проживают его родители. По прошествии многих дней после его смерти самые разные люди продолжают выражать соболезнования родным Парвиза и рассылать по социальным сетям его фотографию, где он будет навсегда запечатлен с улыбкой на лице человека, смотрящего в будущее большими надеждами.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Теперь к событиям в Жанаузене. Не секрет, что за событиями в Жанаузене власти Казахстана видят длинные руки внешних сил. На различных уровнях говорят то о происках Вашингтона, то Кремля. Из-за того, что российская пресса освещала трагедию в Жанаузене в негативном для Астаны свете. Но поиск внешнего врага – это генетическая болезнь всех стран СНГ, полагают эксперты из той же России. Тем временем Кремль, поддержавший Ислама Каримова после трагедии в Андижане в 2005 году, воздерживается от реакции на Жанаузен. В чем причина? На этот вопрос попытался ответить Султанхан Акулы, сотрудник казахской редакции «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода».
Из зарубежной прессы наиболее подробно освещали события в Жанаузене российские СМИ. При этом российская пресса освещала эти трагические события в Жанаузене в крайне негативном для властей Казахстана свете. Об этом свидетельствует реакция советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамета Ертспаева. Он обвинил российскую прессу в стремлении с помощью репортажей о беспорядках в Жанаузене отвлечь внимание от внутренних проблем России. Важно также подчеркнуть, что подобный критический взгляд российских СМИ на те или иные события в Казахстане наблюдается впервые за последние 10-12 лет с момента прихода в Кремль Владимира Путина. Между тем, по поводу событий в Жанаузене Кремль хранит молчание. Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев, побывавший в Жанаузене после трагедии, поездку своих коллег на место событий назвал нормальным профессиональным интересом к громким трагическим событиям в соседней стране.
Там погибли люди, поехать, разобраться и в силу своих возможностей сообщить о том, что там на самом деле происходило. Вот и все.
Сейдахмет Куттагадан благодарен всем иностранным СМИ, в том числе и российским журналистам, за их достаточно объективное освещение трагедии в Жанаузене.
Потому что если бы не было этого потока информации, то Казахстан был полный заговор молчания. Вся официальная пресса день и ночь трещала о том, что какие-то хулиганы или что такое творят. Вся наша прикормленная интеллигенция выступала против этих парней. И все, что российская пресса это осветила, им огромное спасибо за это.
Что касается молчаливой реакции властей России по поводу трагических событий в соседнем Казахстане, то, как известно, при аналогичных событиях в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал властей Узбекистана. Выступил также против революции в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. По мнению Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Московские новости», трагедия в Жангаузене совпала с очень важным этапом современного развития России, где 4 декабря состоялись выборы в Государственную Думу.
Поднялась огромная протестная волна, которая сегодня поставила дальнейший политический процесс в России в зависимости от того, насколько адекватной будет реакция властей Медведева и Путина. Так вот, в этой ситуации в Москве, видимо, сочли политически неконъюнктурным для себя реагировать на события в Казахстане, которые тоже, как и в России, стали следствием неадекватности поведения руководства Казахстана.
Несколько иную точку зрения имеет Сейдахмет Куттыкадам.
Если бы Россия стала на защиту казахстанской позиции, она подставила себя. Россия, я думаю, что совершенно правильно поступила, что она это дело промолчала.
На взгляд Андрея Пьянковского, события в Жангаузене довольно локальные и не угрожали непосредственно режиму президента Нурсултана Назарбаева, которого Кремль считает своим геополитическим союзником.
Реакция Кремля определяется симпатией к шатающимся авторитарным режимам двумя факторами. Ну, во-первых, так называемым геополитическим соображением. Существует еще даже более глубокая, почти инстинктивная корпоративная солидарность авторитарных режимов.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев не удивлен, что советник президента Казахстана Ермухамед Ертысбаев увидел в освещении российской прессы событий в Жангаузене некий заговор, поскольку разговор об этом Соловьев слышал еще и в Жангаузене от местных сотрудников полиции.
Все события, которые произошли в этом городе, мне объясняли какими-то происками Вашингтонского обкома, который что-то хочет опять расколоть, а как расколол однажды Советский Союз. Эти внешние силы, они живут в головах казахских чиновников прежде всего.
Аркадий Дубнов добавляет, что поиск внешнего врага – это абсолютно генетическая болезнь всех постсоветских республик.
Это абсолютный совок, происходящий в стиле советской пропаганды.
По его словам, власти как России, так и Казахстана не способны адекватно оценить свою слабость, свое несоответствие обществу и реалиям времени. Аркадий Дубнов в качестве примера привел слова премьер-министра России Владимира Путина.
10 декабря после митинга на Болотной площади, что сказал наш премьер Путин? Что это все заварила Хиллари Клинтон, она дала сигнал. Так вот, точно такая же тактика происходит и в Казахстане. Никак наши любимые начальники не могут понять, что все болячки, геморрой – это внутренняя казахстанская проблема, внутренняя российская проблема. Я имею в виду социальный геморрой.
Считает Аркадий Дубнов. Султанхан Аккулы специально для совместной программы «Перекресток».
Напомним, что в связи с продлением действия режима чрезвычайного положения в Жангаузене не будут проводиться выборы депутатов Маджилиса. Парламентские выборы пройдут после отмены чрезвычайного положения. Режим ЧП в городе продлен до конца января.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Это центральноазиатская передача. Ее сегодня веду я, Аида Касамалиева. И к событиям в Кыргызстане. Закон, согласно которому с 1 января 2012 года игорный бизнес в Кыргызстане запрещен, игнорируется. Как сделать, чтобы он заработал? Общественные деятели 4 января провели мониторинг некоторых игорных заведений и пришли к выводу, что им покровительствуют влиятельные люди. Кто и как в стране должен следить за соблюдением нормативно-правовых актов? Об этом в следующем материале. Группа родственников жертв азарта 4 января посетили несколько клубов игровых автоматов и казино. Они пришли к выводу, что некоторые такие заведения работают в обычном режиме. Одна из членов группы, Айнура Айдаралиева, говорит, что органы, контролирующие исполнение закона, проявляют равнодушие.
Мы посетили клуб игровых автоматов «Вулкан», но там нас не захотели признавать, и мы были вынуждены позвонить в ГСНБ и финансовую полицию, чтобы вызвать их сотрудников. Но они стали пересылать нас друг другу со словами «идите к тому, к другому», в общем, отмахнулись, хотя должны были моментально прибыть, ведь это их обязанности. Раз народ хочет им помочь, они тоже должны делать свою работу. Если они не будут контролировать исполнение законов, то кто? Однако представители власти иначе объясняют тот факт, что нормы юридического документа пока не исполняются. По словам начальника отдела контроля небанковских учреждений Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Рустама Джурубекова, владельцы игорных заведений ссылаются на каникулы до 9 января. У нас же до 9 января все отдыхают. Владельцы игорных заведений грозятся подать на нас в суд, если мы до этого срока начнем принимать меры, потому что в выходные мы этого делать не должны. Но мы делаем им устные предупреждения. Рустам Джурубеков отмечает, что скоро будет создана специальная комиссия из работников прокуратуры, налоговой службы, и они начнут следить за соблюдением закона. Представители ассоциации игорных заведений заверили, что с 1 января закрыты все казино, а дать комментарий по поводу тех, что продолжают работать, отказались. Инициатор закона о запрете игорной деятельности, депутат Жогорку Кенеши Бакыт Жетигенов, критикует государственные органы, которые не могут проконтролировать исполнение этого документа. После принятия закона мы во все соответствующие органы направили письма и договорились, а ссылки на нерабочие дни – просто отговорки. Нужно было им заранее подготовиться. Раз по закону с 1 января должны прекратить свою деятельность игорные заведения, подчиняться должны все. Говорит Бахыт Жетигенов. Почему в Кыргызстане не работают законы? С этим вопросом мы обратились к преподавателю Кыргызского национального университета Хубатбеку Ходжиналиеву. Он говорит, что жизнеспособность закона, по поводу которого позиции парламента и правительства разошлись и прежде вызывала сомнения. Если исполнительная власть в лице правительства против закона, утверждая, что из-за закрытия игорных заведений бюджет теряет финансовое вливание, кто будет притворять его в жизнь? Чтобы он исполнялся, правительство должно было постановлением обязать каждый орган следить за этим. Этого документа все еще нет. И если правительство не исполняет, тогда кто должен? К тому же чувствуется, что кто-то из его членов заинтересован в этом бизнесе. Говорит Хубатбек Ходжиналиев. Накануне Нового года члены правительства во главе с премьер-министром Омурбеком Бабановым говорили, что с ликвидацией горной индустрии бюджет страны потеряет обильные налоговые поступления. В свою очередь депутат Жогорку Кенеши Курманбек Осмонов считает, что исполнению закона мешают недочеты, допущенные при его разработке. Но коли уж он одобрен, нужно хоть силой, но притворять его в жизнь.
Для того, чтобы исполнялись законы, существуют органы прокуратуры. По их поручению все правоохранительные органы могут потребовать соблюдения законов. Если кто в открытую будет их игнорировать, следует привлекать к ответственности. Для этого наши депутаты вносят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс страны.
Среди общественности циркулируют разговоры о том, что игорными заведениями, в которых крутятся миллионы, владеют некоторые из власть придержащих. Один из депутатов на условиях анонимности сообщил, что до сих пор действует казино «Фараон», «Беркут», принадлежащие парламентариям Нургазы Айдарову, братьям Тумановым. Если Туктогул Туманов отрицает такую информацию, Хуанчбек Туманов отказался ее комментировать. Аида Касымалиева, Бакыт Асанов из Бишкека.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Журналист катарской телекомпании «Аль-Джазира» Робин Форестер Валкер недавно посетил Туркменистан и сделал серию репортажей об этой стране. Эта поездка состоялась в рамках проходившего недавно в Ашхабаде энергетического форума. Туркменская редакция «Радио Азатлык» побеседовала с Робином Форестер Валкером. Журналист «Аль-Джазира» рассказал о своих впечатлениях от поездки. Гузель
Расскажите, пожалуйста, как вам удалось посетить Туркменистан в качестве журналиста?
As I understand it, it isn't usually a problem if you apply through one of these inviting organizations.
Насколько я понимаю, если вас приглашает организация, имеющая на это полномочия, никаких проблем с посещением нет. Я обратился к организаторам нефтегазовой конференции, проходившей в Ашхабаде, с просьбой о приглашении. Это распространенный способ посещения зарубежными СМИ той или иной страны.
That is a common way for foreign media to come and visit the country.
Насколько свободно вы работали в стране, делали снимки и записи?
У нас на руках было приглашение нефтегазового министерства Туркменистана, которое как бы обосновывало нашу журналистскую деятельность. Думаю, что по этой причине у нас не было никаких препятствий. Но вот что я хотел бы отметить. Мне кажется, что в сравнении с прежним режимом взгляды нынешних властей немного свободнее. Я думаю, что иначе нам бы не позволили свободно передвигаться и снимать все, что мы видели вокруг. Но если я ошибаюсь, то власти непременно отреагируют на нашу с вами беседу. Хотя я, конечно же, надеюсь, что нас еще пригласят в эту страну, и мы сможем продолжить наши репортажи о ней. Внешний мир все еще так мало информирован о Туркменистане.
We can continue to do stories from Turkmenistan because it's such an underreported country.
Скажите, вы готовили свои репортажи прямо в стране или после поездки?
There was very limited means of reporting live.
Для выхода в прямой эфир у нас не было достаточно возможностей, так как не было с собой необходимого оборудования. Поэтому большую часть своих репортажей я готовил и редактировал, вернувшись из поездки.
So I did all my editing outside of Turkmenistan and sent the reports outside of Turkmenistan.
В одном из своих репортажей вы затронули тему культа личности президента Бердымухамедова. Какое впечатление на вас произвела ситуация с культом личности в стране?
I think I was expecting it.
Я ожидал увидеть нечто подобное, но думаю, что культ личности Бердымухамедова не бросается в глаза настолько, насколько это было с его предшественником Ниязовым. У меня сложилось впечатление, об этом я сказал в своем репортаже, что Бердымухамедов не станет подобно Ниязову сооружать себе золотые статуи. Но все же, несмотря на это, портреты нового президента повсюду бросаются в глаза, что создает впечатление, что он все же склонен позиционировать себя в качестве символа нации. Но, насколько я понимаю, он видит себя не в роли отца, а в роли героя Туркменистана.
После серии репортажей о Туркменистане, вы думаете, туркменские власти пустят вас снова в страну?
Я надеюсь на это. Если туркменские власти слушают эту передачу, я хотел бы им сказать, что мы не можем сообщать о происходящем там только хорошее. Но, несмотря на это, зарубежную прессу необходимо пускать в страну, потому что препятствие этому повлечет за собой более негативные последствия. Во феврале в Туркменистане пройдут президентские выборы. И я хотел бы посетить страну и освещать выборы. Я надеюсь, что туркменские власти позволят мне это сделать.
The authorities will grant me a visa again to do so.
10 дней вы находились в Туркменистане. К тому же, это была ваша первая поездка в страну. Каково ваше самое сильное впечатление от поездки?
My abiding impression of Turkmenistan.
К сожалению, то, чему я был свидетелем, оставило не очень хорошее впечатление. Я чувствовал, что люди и общество в целом ощущают себя не совсем комфортно. Я думаю, что нефтегазовая прибыль могла бы изменить экономику страны настолько, чтобы каждый гражданин почувствовал это на себе. Меня также очень удивил фактор страха среди населения, просто на уровне паранойи. Даже мы испытали это на себе. Никто не хотел фотографироваться, говорить перед камерой, открыто высказываться вслух. Не могу не признаться, что, покидая страну, я испытал некоторое чувство облегчения. Я был рад, что мы направляемся туда, где будем чувствовать себя свободно, спокойно, а с людьми будем беседовать открыто и непринужденно.
And how we communicated.
Спасибо, Гузель, за интервью. И напоследок о событиях в Узбекистане.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
от 50 тысяч узбекских сумов в Ташкенте, от 10 тысяч на периферии. Столько стоят услуги узбекских новогодних бригад, которые состоят из Дедов Морозов и Снегурочек. В то же время в новогоднюю ночь на улицах городов Узбекистана можно встретить молодых людей в одежде Санта-Клауса, которые дарят праздничное настроение абсолютно бесплатно. Есть и свои особенности узбекских новогодних бригад. В них в роли Снегурочек часто выступают молодые люди. О роли и месте Деда Мороза и Снегурочки в узбекском обществе расскажет корреспондент Радио Свободна Европа, Радио Свобода, Сарвар Усмон.
Отец троих детей Арслан Атя из Ургенча в новогоднюю ночь пригласил в свой дом Деда Мороза и его внучку Снегурочку.
В каждой махалле бывает свой Дед Мороз. С ним договариваетесь заранее, вручаете ему свои подарки, заранее оплачиваете его услуги. В этом году отдал 10 тысяч сумов,
говорит Арслан. По словам жителя Ургенча, центра Хорезмского вилаята, что на западе Узбекистана, Корбаба и Коркыз, узбекские аналоги Деда Мороза и Снегурочки, желанные гости в каждом доме. Арслан Атя новогодних гостей приглашает каждый год. В этом году, говорит он, его удивила Снегурочка.
Дед Мороз, оказывается, не смог найти девушку для роли Снегурочки. С ним пришел парень в одежде Коркыз. Дети читали им стихи.
Говорит Арслан Атя из Ургенча, который не испытывает никаких морально-этических проблем ни в праздновании Нового года, ни в приходе в дом Деда Мороза и его внучки. Корбаба и Коркыз каждый год посещают и семью, где воспитывается 14-летняя Зухра из Ташкента. Интересно, что и к ним в этом году пришла не Снегурочка-девочка, а пришел Снегурочка-мальчик.
Деда Мороза мы не заказывали, сам пришел. Постучались в дверь, открыли, а там Корбаба. Но Коркыз была мальчиком,
говорит Зухра. Мы поговорили и с родителями Зухры, которые поклялись бородой Деда Мороза и косой Снегурочки, что они пришли к ним совершенно бесплатно. То, что в качестве Снегурочки к ним пришел мальчик, а не девочка, почти уже взрослая Зухра объяснила тем, что, возможно, родители девушек не разрешают им ходить по домам в полночь. В отличие от 14-летней Зухры, 11-летняя Юлдуз из Ташкента в этом году не дождалась Деда Мороза.
Корбаба не видела. Оставил под елкой подарок и ушел,
говорит с грустью Юлдуз. Но она, веря в то, что подарок под елкой оставил именно Дед Мороз, а не кто-нибудь другой, в то же время знает, что Корбаба приезжает не из далекой и холодной России.
У нас нет настоящего Деда Мороза. Его нужно заказать. За приход он берет 50 тысяч сумов,
говорит 11-летняя Юлдуз из Ташкента. Посещение домов в новогоднюю ночь в качестве Дедов Морозов – неплохой способ заработать деньги. Ведь 50 тысяч узбекских сумов – это примерно $20 США. А это в стране, где, например, зарплата учителя школы составляет меньше $200 в месяц – хорошие деньги. Но узбекистанцы говорят, что в новогоднюю ночь можно встретить и таких Дедов Морозов, которые поздравляют людей совершенно бесплатно, как говорится, из-за любви к чистому искусству. Но такая любовь, равно и работа по заказу, вызывает протест у определенной части мусульманского общества, которое считает встречу Нового года от Рождества Христова противоречащим исламу. Именно об этом говорил в беседе с радио «Азатлик» узбекский политический эмигрант, проживающий в Британии Ахмад Ходжи Хоразми, который выложил в интернет свой снимок, где он изображен возле елки в костюме Деда Мороза, и после этого стал читать под ним комментарии читателей, которые обзывали его неверным.
Приход Нового года отмечают во всем мире. Что в этом плохого? Что плохого в том, если с одной стороны Дед Мороз, с другой стороны Снегурочка дарят детям радость?
Вопрошает Хоразми. Он утверждает, что на постсоветском пространстве, в частности в Узбекистане, за годы советской власти Новый год превратился в особый, лишенный религиозной составляющей праздник.
Это был репортаж Сарвара Усмона. На этом мы с вами прощаемся. До следующих выпусков программы «Перекресток». С вами была я, Аида Касамалиева.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке.